Друзья, приветствую всех на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Также эту передачу, кстати, вы можете смотреть на сайте эхомосквы.онлайн. Мы возродились, как известно, и теперь все объединяемся и помогаем друг другу. Это «Особое мнение» передачи. Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня – политик Максим Резник. Максим Львович, я вас приветствую в нашем эфире.
Сергей, приветствую. Очень рад тебя видеть и слышать. Я приветствую с удовольствием уважаемых зрителей и слушателей YouTube-канала «Ищем выход» и вообще всех поклонников «Эхо Петербурга». Мы были и остаемся таковыми.
Именно так, и как раз для вас, зрители, напомню наши скромные правила. Кто забыл, справа чат, туда вопросы, ваша дискуссия, я за этим слежу. Особенно вопросы люблю оттуда выуживать и гостям задавать, вы это знаете. Если смотрите в передачу в записи, то оставьте комментарий, пожалуйста, к этому видео. Согласны, не согласны, проклинаете вы нас, любите или просто в поддержку канала. Мы все читаем, все анализируем, это важно. И все возможные способы нас поддержать, расписание передачи, это все в описании к этому видео. Ну и про лайки, подписку, колокольчик. Вы знаете, это все очень важно для алгоритмов YouTube, не только для нас, друзья. Начнем. Максим Львович, новость, которая пришла вот буквально где-то час назад. Умер политтехнолог Глеб Павловский. Человек, безусловно, интереснейшей судьбы, многогранная личность. Кто бы как к нему ни относился, и как бывает у талантливых людей, есть и темные стороны, и светлые стороны. Начну хотя бы с того, вот готовясь к нашему эфиру, нашел в русском журнале, который, собственно, Павловский создавал, патронировал, текст еще задолго до войны был опубликован, я тоже зрителей к этому обращаю, «Операция «Механический апельсин», и там просто была описана вот эта война. Некий автор Игорь Джадан просто писал, как надо завоевывать Украину, именно надо, и как Крым надо отжимать, и все такое. И поэтому я подвожу вас к такому вопросу, как вы оцениваете Глеба Павловского, который и Путину помогал кампанию проводить, и Януковичу помогал кампанию проводить, по воспоминаниям советских диссидентов, и на КГБ работал в свое время. Но, с другой стороны, был в оппозиции последние годы и достаточно жестко. Для вас, Глеб Павловский, каким человеком запомнился?
Ну, ты, в общем, все правильно уже сказал. Ты, в общем-то, в своем вопросе предвосхитил ответ, что в каждом человеке есть темная и светлая сторона. Но, прежде всего, конечно, хочу выразить соболезнования родным и близким Глеба Олеговича. И потому что, прежде всего, для них утрата. Я не знал близко Глеба Павловского, я несколько раз мы виделись уже на той стадии, когда вот он был уже в оппозиции, уже противостоял и критиковал путинский режим. Единственное, наверное, главное, о чем я подумал, когда узнал о том, что Глеб Павловский ушел сегодня, что жаль, что он не дожил до краха, совсем чуть-чуть не дожил до краха и падения того режима, к созданию которого все-таки он приложил руку на самой первой стадии. Да? То есть я недавно думал о том, что путинизм не был статичен. Он был с разными лицами, он представал перед нами. Он, суть его всегда была одна и та же, и очень немногие могли ее разглядеть за разными масками. Но согласитесь, что ведь это тоже важно. Путинизм с лицами Павловского и Касьянова на заре своего становления, да, и путинизм с лицом Пригожина. И то, и другое путинизм. Да. Суть этого явления все равно была та же самая. Еще очень немногие тогда могли это разглядеть и видеть о том, к чему все придет, что это неизбежная смена масок и обнажение сути вот этой ужасной, которую мы сегодня наблюдаем. Но вот мне жаль, что Глеб Олегович, встав на сторону добра в последние годы, вот, критиковав войну и оставаясь при этом в России, немного не дожил. Вот это у меня особенно грустно. Я бы очень хотел, чтобы люди сейчас не уходили, особенно те, кто так или иначе был причастен или к созданию этого режима, или к борьбе с ним. Потому что, мне кажется, сейчас вот в этой исторической рамке, в которой мы находимся вот буквально на пороге очень серьезных изменений и в мире, и в нашей стране. И когда вот люди уходят, в этот момент грустишь об этом, да, что вот они не, чуть-чуть не дожили, не дошли до каких-то важных исторических событий. Но еще раз говорю, я не знал этого человека достаточно хорошо, чтобы порассуждать более глубоко. Я просто соболезную, конечно, его родным и близким прежде всего.
Ну, вы сказали, жалко, что не дожил. Вот, например, сторонники фонда борьбы с коррупцией, штаба Навального, они призывают к деятельному расканию всех, кто когда-либо работал на Путина, на Кремль. Вам кажется, Глеб Павловский сделал достаточно за эти годы, чтобы уже простить его за его прошлое?
Я скажу тебе так, я не можно безотносительно человека, тем более, который ушел. Просто общий принцип, который вот я исповедую, ты тоже об этом сказал. Вот, ты повторил слова, очень близко у меня произведение, я его часто цитирую, это Поттериана, и вот там есть такой герой, крестный Гарри Поттера, Сириус Блэк, он говорит о том, что в каждом человеке есть темная и светлая сторона. Весь вопрос в том, какую ты выбираешь сторону. Это и определяет все. Так вот, в момент, в который мы живем, я часто цитирую тоже слова Ильи Новикова, да, потому что вот согласен с ним, что каждый из нас, независимо от возраста, жизненного опыта, багажа того, что осталось уже позади, того, что ждет впереди, вызывает, наверное, самые главные единства в нашей жизни. И вот в этом смысле выбор стороны определяет все. И то, что так и что, что Глеб Павловский выбрал светлую сторону вот, в решающем сражении, скажем так, которое сейчас идет, разворачивается прямо на наших глазах. Но все это для меня определяет отношение к этим людям, потому что именно в этот момент вот определяется очень много. Да, можно самый такой яркий пример, который я тоже привожу, который часто обсуждается, это Александр Невзоров, которому можно очень много что припомнить, и люди любят там вспоминать разные справедливые, так сказать, моменты его биографии, которые, ну, в каком-то смысле способствовали тому, что сейчас мы наблюдаем в России. Но в решающий момент он на той стороне, на которой и должен быть сегодня человек, выбирающий светлую сторону. Вот, собственно, я к этому так отношусь сейчас, в этот момент. Для меня это определяющее, потому что я сегодня вижу так мир. Я вообще люблю оттенки и считаю, что мир должен состоять из оттенков. Но сейчас, безусловно, серой зоны не осталось. Идет борьба между добром и злом, между демократией и диктатурой, между свободой и тоталитаризмом. Это не война Украины и России для меня. Это не война паспортов. У меня нет ничего общего с путинскими фашистами, кроме паспорта. Но у меня много общего с теми, кто хочет жить в свободном мире, на свободной планете Земля, где главной ценностью является человек, его права и свободы. А он не является разменной монетой или каким-то материалом для государства и каких-то фашистоидных маньяков, которые перемалывают его самого, его права и свободы в пыль. Вот в этом смысле для меня сейчас очень важный момент. И в собственной жизни, и так я воспринимаю эту ситуацию в целом. И поэтому я так и людей оцениваю. Поэтому в данном случае жаль, что Глеб Олегович ушел, потому что это потеря для людей, которые сегодня сражаются на стороне добра.
Вы очень давно в российской оппозиции. Может быть, вы глубже понимаете, почему Павловский поменял свое отношение и встал на сторону оппозиции? Может быть, вы знаете что-то или слышали какие-то разговоры? Что произошло? Почему так резко человек изменил свои взгляды?
Я не знаю. Я думаю, что он избавился от иллюзий, скорее всего. Видимо, ему казалось, что путинизм с маской Павловского и Касьянова – это как бы вполне удобоваримая история, которая, где, грубо говоря, форма изменит содержание. Форма повлияет на содержание. Я не знаю. Ну, нет, я сейчас фантазирую, потому что ты спрашиваешь об этом. Я об этом не задумывался. Но он, кстати, ну, я думаю, что как умный человек, он понял, к чему все пришло. И больше не мог, ну, как бы, молчать, да, отворачиваться от этого. Потому что многие люди как бы стараются в этой ситуации отвернуться, как бы сделать вид, что ничего не происходит, и вообще они тут ни при чем. И вообще, как бы они там, типа, розы нюхают. Но он, как бы, в каком-то смысле и собственную ответственность признал в этот момент. Он, значит, да, то есть говорил об этом в каком-то смысле. Но еще раз говорю, я думаю, что главное, что он занял эту позицию. И в этом, как бы, вот, ну, для меня главное, то, что вот, как бы, с чем для меня будет ассоциироваться ушедший от нас сегодня Глеб Олегович Павловский. А все, что касается его биографии, там, возможно, заложенный ответ на твой вопрос, потому что он ведь начинал вовсе не строительством, не архитектором суверенной демократии, а диссидентом в советские времена вместе с Вячеславом Игруновым. Но я не очень хорошо, еще раз говорю, знаю его биографию, еще раз говорю, прежде всего, я соболезную его родным и близким и грущу о том, что человек, сегодня выступавший против войны, как я это понимаю, хотя не очень следил за его выступлениями, честно скажу, но вот я вижу по отзывам коллег, против войны, как бы он ушел от нас.
К другой, к сожалению, тоже грустной теме. Сегодня 8 лет со дня убийства политика Бориса Немцова, и мы встречаем эту печальную годовщину вот в таких условиях. Как будут проходить акции памяти? Насколько я знаю, вы работаете в форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе. Какая идет координация? Как будет это все устроено теперь? И насколько это важно сейчас, для, особенно, может быть, для уехавших российских граждан, которые придут на этот митинг? Если будет,
ну, насколько мне известно, никаких митингов, связанных с этой датой траурной, не будет, потому что многие, ну, во-первых, вчера звучало это на митинге, в том числе в Вильнюсе, и вспоминали Бориса Немцова вчера, когда был митинг, который назывался «Победа Украины и свобода России». Это был митинг российской диаспоры, российской оппозиции в Вильнюсе, и там мы обговорили, в том числе, конечно, и о тех людях, которые пали. Я, в частности, в своем выступлении вспоминал Бориса Немцова как человека, павшего на войне с путинизмом, и человека, который... память о котором, безусловно, должна, ну, каким-то образом поддерживать в нас желание продолжать наше дело и нашу борьбу, потому что Борис заплатил такую цену, которая, так сказать, выше которой не может быть. И вот сегодня, как бы, значит, Конечно, вспоминая Бориса, мы прежде всего вспоминаем, во-первых, то, что он предупреждал нас о том, что так и будет. Да, и многие воспринимали, вот часто, знаете, упоминаю, употребляется этот термин «демшиза». В частности, и в адрес форума «Свободной России», того же Гарри Каспарова, часто приходилось слышать эти вещи, когда они тоже говорили о том, что путинизм обязательно закончит установлением полноценной фашистской диктатуры и полноценной войной. Ну, в общем, признаюсь, я был среди тех, я не люблю этот термин, да, не считаю правильным его употребление, но я тоже был среди тех, кто считал, что это какие-то апокалиптические сценарии, что, в общем, все-таки это не фашистский, а такой криптократический воровской режим, который, так сказать, фашистские одежды расширяются для внутреннего употребления. Но эти люди оказались правы, среди них вот был Борис Немцов, который за свою правоту заплатил жизнь, за то, что резко и прямо говорил вещи, которые обнажали существо путинского режима. Если даже большинство общества, и даже большинство оппозиции его не слышало, то враги слышали его очень хорошо. Теперь это совершенно понятно. И они не могли себе позволить, не могли позволить, чтобы его голос звучал. Потому что они понимали, что Борис из тех людей, которые не боятся быть в меньшинстве. Он не замолчит от того чувства, что все вокруг думают иначе. Он все равно будет, даже если он останется один, он будет говорить то, что считает правильным. Он, собственно, это и делал. Он не был один, конечно. Но иногда это действительно выглядело как голос, как глаз вопиющий. И голоса вот тех людей, которые предупреждали нас о том, к чему ведет путинизм, эти голоса тогда воспринимались достаточно маргинально, что уж говорить, да. Не очень серьезно большинство из нас к этому относится. И вот, мне кажется, память об этом должна нас, в принципе, ну, скажем так, настроить на тот лад, который, на ту политическую линию, которую Борис вел, собственно, всю свою биографию. Вот сегодня, вспоминая, да, Бориса, как, ну, прям, что называется, день начинается с таких вещей, как смерть Павловского, но, конечно, прежде всего для меня это память Бориса, потому что Бориса Ефимовича я знал хорошо, мы были товарищами близкими. Не были друзьями, потому что, ну, трудно было дружить на расстоянии, все-таки из Петербурга дружить с москвичами достаточно сложно. Пожалуй, я Яшин только исключение для меня. Остальные мои товарищи, вот, ну, прежде всего, меня в нем привлекала именно политическая его линия. Как я с ним познакомился, в 2002 году первый раз увидел его на конференции в Петербурге, блока «СПС плюс Яблоко». То есть «СПС минус Яблоко», «СПС против Яблоко», «Яблоко против СПС». Это вот всегда прекрасно знакомые, значит, теги, знакомые тезисы, знакомые нарративы. А вот чтобы объединялись между собой, чтобы каким-то образом консолидировали усилия, да, это были единичные случаи в истории России того времени. И вот и Борис Немцов был двигателем именно такого блока и вместе с нами, с питерскими эспрессовцами и яблочниками, для создания такого блока на выборах законодательное собрание, он успешно выступил. По одномандатным округам мы тогда получили 8 мест, это был очень серьезный успех. И последнее наше общение тоже было связано с созданием движения «Солидарность», где тоже Борис, опять же, пытался объединять людей в борьбе против наступающей, очевидно, наступающей, обнажающейся фашистской диктатуры. Так то, что он видел тогда многое, что не видели другие. Вот мне кажется, сегодня вот это наследие Немцова, если так можно выразиться, да, вот это его, ну, посыл к нам, да, о том, что, ребята, нужно действительно видеть главное друг в друге, нужно ценить друг в друге лучшие качества, не нужно концентрировать внимание на каких-то недостатках, нужно стараться объединить усилия в борьбе с чудовищным злом. Сегодня это настолько очевидно, что вот все шаги, которые делаются, пускай сложно, пускай не так быстро, как хотелось бы, но по сближению различных частей российской оппозиции сегодня, это, в общем, как, в каком смысле дань наследия Немцова. И вот, по крайней мере, идеологическое сближение очевидное, да, я имею в виду позиции Комитета действия, куда входит и Форум Свободной России, его лидеры Гарри Каспаров, Иван Тютрин, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, там, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Юлия Латынина, там 10 человек, вот Анастасия Шевченко, в частности, которая организовывала, собственно, от имени Комитета действия все эти акции, которые проходили в самых разных городах мира, посвященные годовщине войны и до этого акции в поддержку политзаключенных, узников путинского фашистского режима. И где, конечно же, безусловно, так сказать, красной линией и нитью во всех выступлениях звучало имя и память о Борисе Немцове. Вот, вот в рамках этого, значит, объединения существует, как ты знаешь, наверное, книга Михаила Ходорковского, но это в каком смысле коллективное творчество «Как убить дракона». Вместе с тем сейчас появились 15 тезисов Навального, и до этого была его статья «Вашингтон-Пост». В общем, совершенно понятно, что все основные политические лидеры российской оппозиции, в общем, в содержательном смысле поддерживают, значит, пусть небольшими там, да, расхождениями, но в целом фундаментально так называемую концепцию парламентской республики, да, назовем ее кратко, потому что, ну, в принципе, можно, конечно, подробно о ней поговорить, но я думаю, наши зрители и слушатели, люди продвинутые, они сами смогут с этим познакомиться, но смысл понятен, да, переустройство России на принципах парламентаризма, значит, авторитета местного самоуправления, федеративного устройства реального, децентрализации и так далее. То есть в этом смысле содержательная основа для того, чтобы мы двигались более решительно по тому пути, который тогда прокладывал Борис Немцов, создано. Конечно, всегда есть личные отношения, но я думаю, что у всех у нас хватит ума и понимания драматизма ситуации, чтобы не ставить их во главу угла. Я надеюсь, что российская оппозиция станет такой таким полноценным участником, да, таким, ну, как в хорошем смысле, достойным участником вот этой широкой коалиции свободных сил против путинского фашизма, против, значит, агрессии, которая развернута сегодня в отношении Украины. Вот в рамках этой большой коалиции стран свободного мира, где есть Украина, где есть страны Запада, мне кажется, и российская оппозиция должна занимать свое место. И в этом смысле приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности представителей российской оппозиции очень хороший знак. Я думаю, что в этом смысле, ну вот, можно, мы сегодня могли бы что-то сказать в этом направлении Борису Немцову и сказать ему, что Боря, мы что-то делаем в этом направлении, за которое ты тоже боролся. Вот я сегодня так воспринимаю свое, как бы, ну, свою дань памяти Борису. Я продолжаю прикладывать усилия к тому, что все-таки и для российского общества, и для цивилизованного мира российская оппозиция стала восприниматься не силой, которая все время ругается внутри себя, а силой, которая способна взять на себя ответственность за будущее России, за будущее той территории, из которой вот много лет исходит агрессия, и которая, безусловно, должна быть переустроена на тех принципах, чтобы от Калининграда до Владивостока люди жили так, чтобы они были главной ценностью. Я об этом много раз говорил, говорю об этом всегда, говорил с трибуны ЗАГСа, продолжаю говорить о вынужденном изгнании. Мне кажется, это ключевая наша задача. Не предопределять там, развалится, не развалится, как это, мы должны просто поставить фундаментальную задачу. Человек должен быть главной ценностью, его права, его свободы, его желания, его комфорт. И вот так, чтобы людям было удобно жить, мы и должны выстраивать взаимоотношения. И вот для того, чтобы российская оппозиция воспринималась такой силой и российским обществом, и цивилизованным миром, необходимы, конечно, шаги для большей консолидации, просто хотя бы потому, чтобы этот имидж, вот определенные слабости такой, да, что не могут договориться. Ну, согласись, ты сам часто в эфирах эти вопросы задаешь, конечно, а вот не можешь. Да, вот это надо убрать, и это нужно продемонстрировать всерьез. Тем более, еще же для этого есть основания. Вот так бы я сегодня вспоминал Бориса, да, не просто о том, что он был обаятельный, замечательный, красивый человек, что правда, что он был настоящим демократом и по своей природе, то есть не только по политическим взглядам, но и по сути был очень демократичным человеком. Это все действительно правда. И теперь это особенно хорошо видно. Но все-таки главное его политическое наследие, оно, мне кажется, заключалось в том, что он всегда хотел объединить самые разные силы, но особенно демократические, конечно, либеральные силы в борьбе против путинского фашизма. Вот это, мне кажется, одна из тех причин, по которой мы свой бой проиграли. Но, как говорится, бой проигран, война не закончена. Поэтому сегодня мы продолжаем участвовать в этой войне свободного мира против путинского фашизма.
Уважаемые зрители, напомню вам, что у нас работает чат, туда пишите, пожалуйста, ваши вопросы Максиму Резнику. Также в чате есть значок доллара, вам можно отправить донат. И в описании к этому видео вы найдете все другие способы, потому что я знаю, Google заблокировал для россиян такую возможность. Крипта, Сбербанк, даже на телефон можно отправить. И мы всегда просим вас относиться как к покупке утренней газеты 10-20 рублей. Если вы все скинете, это будет существенная поддержка российской журналистики. Это не ирония, друзья. Максим Львович, вот как раз поступил вопрос в чат, и я думал о подобном вопросе, пока вы рассказывали. Вы в изгнании, работаете в форуме «Свободная Россия», проходят конференции, в том числе Мюнхенская конференция по безопасности, действительно высокий уровень. Но в то же время некоторые люди в России, я точно знаю, они удивляются. И вот спрашивают наши слушатели: Влад, здравствуйте, чем на жизнь зарабатываете? Я думаю, вы уже понимаете, вот что все уехали, живут в своих Европах, вкусно едят, пьют, ездят по конференциям, а мы, значит, страдаем. Чем вот еще занимается российская оппозиция, в чем ее важность? Можете объяснить вот таким критикам, правда ли вы, что там живете в шоколаде все, значит, оппозиционные политики из-за границы, учите несчастных россиян жить? Как вы отвечаете на такую критику?
Я бы сразу сказал, что я никого не учу жить. Я с большим уважением отношусь к людям, которые занимают антифашистскую позицию и вынуждены оставаться в России по разным причинам. Кто-то по принципиальным. Я много раз говорил, что считаю героями Алексея Навального, Илью Яшина, Володю Карамурзу и не хочу говорить других, но просто очень долго. Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева, все те, кто за наши общие убеждения платят гораздо более высокую цену, чем я. Уверяю вас, что я чувствую здесь себя совершенно не очень счастливым человеком, потому что я нахожусь далеко от Петербурга, это мой любимый город, и находиться, в принципе, в изгнании, ну, то есть, ну, это трудно. Но есть люди, которым намного хуже. Я бы не хотел, чтобы мы считались. Второе, я никого не собираюсь ничему учить. Более того, я не считаю, что мы должны вообще этот вопрос выяснять, кто где находится, что вообще это является аргументом. Аргумент должен быть сущностный. Да, может быть разный угол зрения, это вполне может быть, да, угол зрения иммигранта, изгнанника и угол зрения того человека, который вынужден находиться, ну, в полуподполье, да, который не может открыто высказывать свою позицию, но вынужден оставаться в России. Но мне кажется, мы должны прежде всего, то, о чем я говорил, любить друг друга, уж мне простите за такой термин, да, мы должны друг друга поддерживать. Это тяжелейшая война. Она идет для каждого из нас, внутри каждого из нас. У каждого свой собственный фронт, он не только на Донбассе, и не столько на Донбассе проходит. Это, еще раз говорю, это фундаментальная история. И в этом смысле, ну, неужели так важно, кто из нас, где находится на стороне добра? Важно, кто на стороне добра. Кто-то может находиться в России и оставаться. Я, к сожалению, не могу разговаривать откровенно и быть в России, потому что, значит, я окажусь в тюрьме. Для меня это было прямо сказано, я уже много раз об этом рассказывал, не хочу повторяться, и я буквально только что, вот, из-под приговора, у меня уже только что просидел 10 месяцев под домашним арестом, буквально вот, война как раз в этот момент началась, я еще там был под ним, что называется. Так что я никого не хочу учить, это очень важно. Второе, значит, вот, тоже важно зафиксировать, что важно, что мы на стороне добра. Я против вот этих дискуссий бесконечных. Не надо нас друг друга разделять искусственно. Мы все в общей антифашистской коалиции. Я хотел бы это... И еще раз, никому не даю никаких советов. Я лишь делюсь собственным опытом и рассказываю о собственной работе. Вот поэтому я стараюсь вести на канале «Форум Свободной России» свою программу «Оптимизм» Максима Резникова. Вот там, для меня это новый опыт, я никогда... То есть, ты знаешь, я как, ну, как депутат, я был все время с другой стороны. Да, сейчас уже немножко, ну, как с другой стороны микрофона, скажем так. А здесь, значит, я уже больше в такой роли, ну, блогера, что называется, ютубера, если так можно выразиться, стараюсь внести свой вклад вот этой программой. Кроме того, как я говорил, я в рамках форума «Свободной России» сейчас занимаюсь тем, что стараюсь как-то объединить и, сплотить, что называется, да, чтобы люди не чувствовали одиночество, чтобы они чувствовали коллектив, чтобы они общались в благоприятной среде, сплотить тех, кто вынужден был покинуть Россию. Буквально вот после начала войны или там после уже, значит, объявления мобилизации. Мы работаем с теми людьми, которые хотят вернуться. Хотят вернуться и участвовать в переустройстве России, в строительстве нормального общества. Вот сегодня, мне кажется, очень важно этих людей объединить. Многие из них в России их объединять невозможно. Если там ты больше трех соберешься, даже если общество охраны памятников, тебя тут же разгромят. Ну, мы знаем, да, вот как это происходит. В Петербурге, например. Ну, то есть это понятно. Но за рубежом этих людей нельзя оставлять один на один с собой, со своими переживаниями, с тем, что они нужно ли покинуть страну. Их надо стараться объединить. Безусловно, это люди с очень близкими взглядами, со многим, с общими интересами. То есть, еще раз говорю, мы хотим объединить в рамках форума людей, которые выступают против войны, против путинского фашизма, хотят переустройства России и готовы вернуться, значит, в Россию. Но для этого их надо к этому готовить, да, то есть обучать. Значит, ну, знаешь, есть такой термин «слаживание». Сейчас очень любят это говорить в военном смысле. Но есть и политическое слаживание. Это тоже очень важно для будущих событий. И кроме того, российская позиция и задача связана с тем, за что мы бьемся. Безусловно, сегодня мы все бьемся за победу Украины, потому что победа Украины – прямой путь к свободе России. Мы в этом глубоко убеждены, потому что война Украины справедлива и честна. Еще раз говорю, это не только война, и не столько война государств, сколько война демократии, диктатуры, свободы и тоталитаризма. И в этом смысле это война для нас добра и зла. Но мы должны сформулировать, в чем задача наша. Понятно, задача Украины. И мы, безусловно, эту задачу поддерживаем. Восстановить границы свои 91-го года, безусловно, значит, должны быть выплачены соответствующие компенсации, связанные с безумными разрушениями, которые путинские агрессоры нанесли ни в чем не повинному, значит, независимому государству. Но для российской оппозиции, и как мне кажется, это мы должны объяснять и всем нашим партнерам. Главной задачей является не только восстановление независимости Украины, в смысле ее суверенитета, в смысле границ 91-го года, но и демонтаж путинского режима, наказание военных преступников. Мы должны четко объяснять людям, что объяснять мировому сообществу, что просто восстановление границ не означает окончание войны. Потому что пока с той стороны границы остается агрессивное путинское фашистское государство, остается Путин во главе этого государства или, возможно, его наследники, и, то, безусловно, с этой стороны границы раньше или позже агрессия снова возобновится. Поэтому надо сделать так, чтобы, в принципе, агрессивный характер российского государства был изменен. Вот в этом задача российской оппозиции. Вот за это мы должны бороться прежде всего. За демонтаж путинского режима, соответственно, это связано с наказанием военных преступников. Вот мы должны объяснять, в том числе цивилизованному миру, что просто выйти на границы недостаточно. Война на этом не закончится. Именно потому, что это не только война, и не столько война государств, сколько война систем мировоззренческих.
У нас остается 4 минуты. Вижу вопрос из чата. Как раз вы сказали объяснить цивилизованному миру. И вот наш слушатель Алекс немножко такой грубоватый вопрос задаете, уважаемый Алекс. А быдлу как это объяснить? Ну, имеется вот такое пренебрежительное отношение к россиянам, я так полагаю, болванинам, пропагандой. Как объяснять людям такого рода? Быдло, конечно, это оскорбительно, я согласен.
Ну, я не знаю, значит, наверное, имеется в виду, я думаю, что имеется в виду Вата, вот кого так. Ну, смотрите, значит, это, во-первых, очень разные страты, за 4 минуты очень трудно объяснить. Да. Ну, то есть, есть агрессивные, да, вот эти агрессивные турбофашисты, ультрафашисты, но их, на самом деле, процентов 10-15 максимум. Просто они крикливые, потому что их время, их хорошо слышно, потому что их время, их среда, что называется. Эти упыри в соляной кислоте чувствуют себя очень органично. Но большая часть населения, конечно, идет вот как бы за власть, так скажем, да, вот такая пассивная поддержка или непротивление войне, что вот это, что с ними делать, как им объяснять. Но с моей точки зрения, значит, кроме просвещения и образования, в глобальном смысле нет других механизмов, если говорить глобально. Но если говорить про конкретную ситуацию, то я думаю, что здесь просто обычная логика позволит нам общаться с этими людьми. Но это, конечно, возможно только когда в обществе окончательно сформируется консенсус, о котором я говорю с самого начала войны. Я говорю о том, что консенсус в российском обществе не по войне будет. Даже когда война будет проиграна, она, конечно, будет проиграна, и, значит, будут находиться люди, которые будут говорить, мы бы ее выиграли, если бы не предатели и коррупционеры, условно говоря. Да? Поэтому консенсуса по войне, к сожалению, не будет. Но почему будет консенсус? Так это по Путину. И он уже практически складывается на наших глазах, он стремительно складывается. Этот консенсус заключается в новой формуле. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть шанс. Путин сегодня препятствие для всех. Для нас он преступник. Для элиты он человек, разрушивший, в общем-то, их жизненные перспективы, их семьи на многие поколения, потому что они, конечно, никакие там не идеологические заточенные, значит, борцы за русский мир, а они абсолютно меркантильные, значит, коррумпированные, да, заточенные на деньги элиты. И в этом смысле, конечно, вот эта невозможность западного образа жизни для них после путинской войны, начала Путиным войны, конечно, ну, не повышает его, мягко говоря, авторитет в этой страте. Я думаю, что там, конечно, к нему тоже отношения соответствующие. Ну, а вот эта большая часть сегодня, как бы, тоже вырвана из зоны комфорта, так называемая, ну, ликующая демщина, как я ее называю, не протестная, а ликующая, да, вот, наверное, о ней вопрос. Ну, так они войну видели из телевизора, с пивом и чипсами, а не с автоматом в окопе. И эта ситуация совершенно иная. И поэтому, конечно, здесь, я думаю, тоже... Что-то эти люди, мягко говоря, ну, не рады изменению собственной судьбы, да, когда можно по телевизору смотреть войну, как крошат укропов по телевизору, да, или придется идти в окоп, где будут крошить тебя. Поэтому, конечно, вот во всех смыслах война сегодня, так сказать, приносит людям, ну, как бы, мягко говоря, проблемы всем слоям российского общества. И в этом смысле консенсус по Путину сложится, он уже складывается на наших глазах. Это означает, что, значит, ну, вот, приговор истории так или иначе будет исполнен в том или ином виде. И вот, мне кажется, здесь есть главное уязвимое звено. И вот на этом, я думаю, сойдутся самые разные люди. Самые разные.
Мы здесь вынуждены сделать перерыв. Буквально небольшой, друзья, на информационную заставку. Не переключайтесь, мы возвращаемся потом в особое мнение с политиком Максимом Резником.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». авторская программа Дмитрия Губина «Губин On Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, всем новый привет от меня. Сергей Каграманс меня зовут. YouTube-канал «Ищем выход». Это «Особое мнение». Политик Максим Резник сегодня у нас в гостях. Максим Иванович, еще раз вас приветствую на нашем канале.
Добрый день.
Мы остановились с вами, собственно, о задачах оппозиции. Так я это сформировал бы, эту тему. И вопросы поступили в чат. Кстати, друзья, продолжайте писать, потому что я за чатом слежу. Вот спрашивает, соответственно, Аркадий Шестаев, наш слушатель. С той стороны, то есть тут, в России, видим, после войны будет озверевшее большинство, мечтающее жить в нищете и страхе, плюс одичавшие ветераны, в кавычках. Впереди всероссийская буча, пишет Аркадий. О каких реформах речь? Да, вы предлагали реформы, парламентская республика, но вот у людей опасения, что просто будут бегать какие-то мародеры с автоматами, и ЧВКшники и прочее.
У нас будет очень много сложностей, это же никто не отрицает. То есть, на самом деле здесь и говорить-то не о чем. Ну, то есть, как бы, вот есть в этом смысле два пути, как всегда. Да, есть много сложностей по этому поводу, можно сказать, это непроходимая история, даже подступаться к ней не будет. Но есть другая точка зрения, оптимистичная, если хотите, да, кому как нравится. Я вот в этом смысле исторический оптимист. Нет таких сложностей, которые человек не мог бы преодолеть. Нет таких сложностей, которые, вот как я считаю, человек не мог бы преодолеть на пути к борьбе за свободу и значит, свои права. Потому что вообще, смотрите,
нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики, я вспоминаю.
Мне совершенно такая аналогия не приходит на... В смысле неизбежности, да, я считаю, что в принципе вот вся история человечества – это борьба человека за его права и свободу. С самого начала, с мамонтов, что называется. И в этом смысле Россия – такая же часть планеты Земля. Я абсолютно убежден, что если не с первого раза, то со второго или с третьего, все равно даже в нашей стране, при всех нынешних условиях, возможно построение нормального, естественного для человека общества и для него естественного, внутренне естественного, где он является главной ценностью. Люди неизбежно к этому стремятся. Да, конечно, мы знаем тоталитарные режимы или такой, как путинский режим, при помощи пропаганды и многих других инструментов манипулирования расчеловечивают людей, превращают их в нечто противоположное самим себе. Никаких даже не людей, да, которые как бы, ну, вот, живут тезисами пропаганды, готовы идти умирать и убивать. Такие люди есть тоже. Но в целом, я считаю, не надо драматизировать. Большинство, вот я так считаю, еще раз, я не готов говорить за всю Россию. Понимаете, вот здесь как бы, потому что, во-первых, опросам я не верю, потому что их не может быть сейчас никаких. Я сам в них участвовал, я много раз в эфирах об этом говорил. То есть, в смысле, меня опрашивали. И я спрашивал девушку-интервьюера, я вам отвечу, если вы мне скажете, сколько отвечает. Первый раз была, она сказала 1 из 10, второй раз, когда меня опрашивали, сказала 1 из 30. Так вот эти цифры, они вот от этого рисуются. А где те 29 из 30, которые отказывают отвечать? Они что, за войну, что ли? Если бы они были за войну, да они первым побежали бы. Конечно, я за войну. Всегда же социально одобряемый ответ, который, ну, не страшно давать, где ты чувствуешь себя в большом коллективе, дать интервьюеру легко. Не хочешь ты давать ответ, который не одобряемый, или который может вызвать для тебя проблемы, или который ты дать боишься, потому что людям дают 7, 8, 9 лет. Поэтому не надо преувеличивать по поводу отношений. Я вот еще раз говорю, не готов говорить за Россию, но в Петербурге, я утверждаю, с самого начала войны никакого большинства поддержки войны нет. Нет. Я утверждаю это, потому что, ну, во-первых, я все-таки в Петербурге прожил 48 лет. Во-вторых, потому что я специально, так сказать, даже еще подходить под домашним арестом, свои прогулки тратил на то, чтобы внимательно изучать, как вот, ну, с точки зрения, как выглядит внешний облик города, как выглядят люди, как выглядят машины, ну, как вот внешне все это, да, где антивоенные какие-то надписи, где, наоборот, Z какие-то истории. В Петербурге были почти исключительно антивоенные, наверное. Ну, это просто к слову. Это я к чему говорю? Потому что не надо драматизировать, хотя и не надо, конечно, значит, делать вид, что проблем не будет. Тут к ним все равно надо подступаться как-то. Надо это обсуждать сейчас. Надо понимать, что крах путинского режима неизбежен. И неизбежно в обществе возникнет запрос. Это просто, ну, как закон истории, исторического маятника. Мы так качнули маятник в сторону, можем повторить, так повторили, что еще хлебать нам и хлебать. Еще главное, повторили с другой стороны. Да? Так вот, теперь маятник качнется обязательно. Будет запрос довольно серьезный в обществе. Вот после этого разочарования, по разным причинам, кто-то будет разочарован просто потому, что не ожидал преступления такого от своей страны, кто-то будет разочарован, потому что она оказалась такая слабая и не смогла победить, по разным причинам. Но будет запрос на другую концепцию, чтобы никогда больше. Вот именно той концепции, где как бы в ее основе лежит, что это общество не нацелено на войну, на конфронтацию, ни в коем случае. Оно, наоборот, ее категорически не приемлет никогда больше. А он нацелен вот на то, чтобы попытаться внутри себя что-то построить. Вот, мне кажется, что шанс такой будет. Еще раз, я не утверждаю, и я вообще не хочу здесь выступать в роли какого-то, ну, такого дешевого агитатора из общества знания. Да? Вот давайте там марксизм-ленинизм построим, или там демократию, либерализм обязательно. То есть, ну, этот шанс у нас будет, объективно. И в обществе, в российском есть, я уверен, там не менее 30% людей, которые по гуманистическим принципом не приемлет то, что происходит сейчас со стороны Российской Федерации и вот этой фашистской агрессии. И поэтому это будет основа очень серьезная. Какая-то часть общества, значит, изменит свое отношение, когда вышки вот эти пропагандистские будут выключены. Будет масса факторов, будет очень сложно с этими ветеранами так называемыми. И вопрос иллюстрации. Это почему я и говорю, что уже сейчас российской оппозиции надо бы говорить не только о конкретных шагах и организационных формах своего взаимодействия, ну и, конечно, прежде всего, дорожную карту демонстрировать обществу. Не окончательно мы ее видим, но хотя бы, чтобы общество видело, что есть люди...
Есть дорожная карта, вот конкретика? Вот, мне нравится ваш моральный дух, но вот, да, дорожная карта, действительно.
Вот я вот как раз использую наш с тобой разговор, в том числе, чтобы пропагандировать эти идеи. Разговоры об этом есть. То есть, когда я только приехал, да, то есть, мои разговоры о том, что все это нужно делать... Ну, честно тебе скажу, на меня смотрели так, ну, в основном коллеги относятся ко мне с уважением, да, то есть, ну, сказали, ну, Максим Львович приехал, там, как-то он с какими-то странными идеями, кого-то с кем-то объединяет, мы так живем, разъединившись, и все у нас неплохо. Но сейчас вот эти разговоры о необходимости какой-то консолидации, каких-то форм этой консолидации, они ведут везде. Ну, я, поскольку все слежу за вот информационные, да, площадки, YouTube-каналы, прежде всего, да, где ведутся дискуссии, диалоги внутри, в том числе, российской оппозиции, и, так сказать, просто российского гражданского общества. То есть запрос на это уже есть с разных сторон. До дорожной карты дело не дошло, но есть наметки на это, по крайней мере, есть предложения по этому поводу, и статья Каспарова и Ходорковского, которая вышла из той же самой книги Ходорковского. То есть на самом деле, ну, то есть движение в этом, у меня у самого нет готовых решений и готовых каких-то там рецептов. Но я просто искренне убежден, что без этого вот обязательного условия, когда у нас будет общая программная история и общая дорожная карта для будущих выборов, учредительное, конституционное или какое-то собрание, где сначала все-таки, чтобы провести эту программу первоначального демократического становления, нам надо объединиться, а потом можно размежеваться. Не обязательно потом всем быть в одной партии, там, да, то есть, ну, условно, пофантазируем о прекрасной России будущего, да, как просто об обществе, где оттенки имеют значение, где, собственно, на оттенках все и держится, многообразие и красота общества. Да, и люди будут, ну, в первоначальной стадии. Вот как раз к вопросу, да, который задал наш зритель, о том, в каком состоянии все будет, невозможно будет, как что мы еще между собой будем дискутировать какие-то оттенки. Вот в этот момент необходима будет сила, которая, ну, общество будет восприниматься как сила, способная провести необходимые преобразования. Хотя бы потому, что они способны были между собой договориться, составить общую понятную программу и пошаговую стратегию ее реализации. Вот эти разные люди с разным жизненным опытом. Но у каждого есть свои плюсы. Там, условно, Леонид Волков – прекрасный организатор. Михаил Ходорковский, там, типа, креативнейший человек. Там, да, условно, Гарри Каспаров – гордость страны, независимо от того, что ты думаешь по поводу его политических взглядов, потому что просто это вот великий человек, великий шахматист. Ну, человек, которым любая страна гордилась бы. Да, я надеюсь, что и наша страна будет гордиться. Не только ее лучшие граждане, но и в целом как страна когда-то. То есть вот мы должны это все продемонстрировать и нашим партнерам по антифашистской, антипутинской коалиции, И, конечно, может, в первую очередь российскому обществу. Вот на это мы должны быть нацелены. Вот мне кажется, это такая, в общем, более-менее понятная задача истории, ничего другого не отвергающая. Например, с точки зрения информационной войны, да, там, информационного фронта, мы видим, какое разнообразие сегодня, да, и сколько разных там, YouTube-каналов, да, значит, сегодня вот ведут журналисты, покинувшие Россию, не способные сегодня говорить то, что они думают, не боясь быть посаженными в тюрьму, да. То есть вот на этом фронте все нормально, мне кажется. Чуть-чуть надо поднажать на организационном фронте и на фронте вот именно с имиджевым, с точки зрения представления себя как силы, способной отвечать за будущее страны. Вот мне кажется, эти задачи надо решить, ну, не по форме, а именно по содержанию. Ну, вот еще раз, шаги в этом направлении делаются, и хотелось бы они были чуть более решительные, что ли.
Еще вопрос из чата как раз про Ходорковского и Каспарова. Наш слушатель Роман Р. просит вас прокомментировать выступление этих политиков в Мюнхене на конференции по безопасности. Вот с точки зрения нашего слушателя, Каспаров и Ходорковский не оставляют будущего оставшимся в России, называя их имперцами и не предлагая ничего. Как вы считаете?
Я не видел этого выступления. Я, если честно, ну, выступление Каспарова смотрю довольно регулярно. Да? То есть, ну, просто мне, я во многом с ним согласен, мне нравится образ его. Ну, вообще он умный человек, что называется. Значит, я ничего такого не видел, чтобы Каспаров, значит, всех оставшихся называл имперцами. Я не знаю. Я с ним когда... Ну, то есть, первый, вот я это слышу более-менее регулярно, я слышу какие-то претензии о том, что, ну, некоторые лидеры оппозиции разные, там, в том числе разные фамилии называются, пренебрежительно и уничижительно отзываются о людях, которые остались в России. Значит, если я так... Я такого не слышал. Но если бы я такое слышал, я бы давал этому безусловный и публичный отпор. Потому что, я еще раз повторяю, миллионы наших союзников, наших соратников, антифашистов находятся в России, подавляющее их большинство. Они просто находятся в состоянии, когда они находятся в полуподпольном режиме. Я не вижу ни одного здравого, нормального человека, который мог бы требовать сегодня от них выхода или на улицу там, или каких-то самопожертвований. Нет. Сегодня надо сохранить себя. Вот у каждого свой собственный фронт. Сегодня открыть новый затруднительно, особенно если ты в России, как-то поднять, так бы правильно сказать, поднять планку требовательности к себе, ну, практически наверняка обречь себя на очень серьезный риск. Вот почти наверняка. И поэтому, мне кажется, нужно держать свою планку, стараться ее не снижать. Вот стараться твою планку не снижать. И вот вчера, кстати, выступая на митинге, я еще раз напомнил о наших товарищах, которые сидят в тюрьме: Алексее Навальном, Илье Яшине, Алексее Горинове, Володе Карамурзе, Андрее Пивоварове, Лилии Чанышеве, многих других, всех тех людях, которые платят несоизмеримо более высокую цену за нашу общую борьбу, за борьбу за те ценности, в которые мы все вместе верим. Так вот, сейчас приходится слышать, да, нет, ну то есть, конечно, в публичной сфере все искренне говорят о том, что они герои, о том, что они настоящие борцы, о том, что там мы там, и так далее. Но в каких, да иногда и в публичной сфере это звучит. А зачем они вообще сели? Ну, зачем сели? Поехали бы, значит, как все. Я не знаю, у меня, я не претендую на истину, но я вот и вчера это говорил, и сегодня повторю. У меня есть свой ответ на вопрос, зачем они сели. И я его хочу предложить, не претендую еще раз на истину, но, может быть, кому-то это покажется важным. Мне кажется, они поставили такую высокую планку самопожертвования, да, вот такую. Действительно, самопожертвование этой борьбе, совершенно сознательно пойдя в путинские застенки, но, так сказать, не желая уступать и покидать Россию, вот они эту планку поставили таким образом для того, чтобы мы не снижали свою. Вот понимаешь, вот как это выглядит буквально? Вот у каждого из нас за этот год, уверен, не один был такой день, когда ты просыпаешься и просто ты не хочешь ничего делать. Ну просто вот ты хочешь снова заснуть и проснуться, когда война уже кончилась. Ну, потому что действительно, ну, любой нормальный живой человек с эмпатией, ну, то есть, находясь внутри этого ужаса, не может не испытывать время от времени чувство, ну, глубокой, там, не знаю, депрессии, там, не знаю, там, не знаю, грусти, я не знаю, какой долг, там, не знаю, отчаяние, да, то есть, ну, то есть, вот действительно, естественные человеческие чувства в рамках того, что происходит. В этот момент действительно, ну, это, ну, не самые лучшие чувства, не самое лучшее состояние там, человека для того, чтобы продолжать борьбу или действовать активно дальше, да, отстаивая свои ценности, свои позиции. Вот в этот момент, когда я так вот, мне бывает так утро, я так просыпаюсь, и у меня сразу, как только такие мысли посещают, если говорю, а как сейчас, а в этот момент просыпается в ШИЗО Навальный. Да? Где-то, вообще мы даже не знаем, только вот нашелся, где-то на зоне пивовара. Яшин всегда просыпается. Да, ты просыпаешься не дома, ты просыпаешься в трудных условиях, вырванный из вынужденный покинуть родину, родной город, расстаться с близкими. Это все ужасно и трудно. Но представь, как трудно им. И поэтому ты должен встать и делать то, что ты должен. Это, знаешь, вот это, и это дело должно быть каждый день. Ты каждый день должен какой-то вклад носить. Вот, извини за банальность, может, это прозвучит как-то это поверхностно, но вот я искренне так считаю. Даже лайк, видео поставить, перепостить что-то. Это тоже вклад маленький, из этого все складывается. Вот мы в этой точке, в которой ужасной, оказались тоже, потому что это было сложение всех наших действий, бездействий, противодействий. Вот мы оказались в той точке, в которой оказались. Кто-то сделал чуть больше, кто-то там чуть меньше подвечилось, кто-то там лишний раз встал с дивана. Может быть, и не было бы этого ужаса, который мы ощутили. И в этом наше чувство ответственности должно быть прежде всего. Так вот, ответственность – это ответ на этот вызов. Ответ на этот вызов – дальше каждый день что-то делать. Вот каждый день вот что-то делать. И, по крайней мере, не снижать требовательности к себе, свою планку не снижать, не давать вот этим врагам, союзникам этого зла, там, депрессии, апатии, унынию, овладеть тобой. Помнить о тех людях, которые высокую цену платят, которые такую планку поставили. Взгляни на эту планку. Не надо, они не требуют, чтобы ты достиг ее же. Ты свою не снижай. Вот о чем они тебя просят, своей жертвой. Вот я так это вижу. И поэтому я считаю, что если мы так будем смотреть на жизнь, то мы друг к другу будем лучше относиться и перестанем уже, наконец, выяснять отношения, видеть друг у друга соринки в глазах, помнить о том, с каким чудовищным злом мы все вместе боремся, какие перед нами чудовищные, ну, в смысле чудовищные, в смысле масштабов, и огромные задачи, безусловно, встанут после падения путинского режима, которое, конечно, стремительно приближается, стремительно в историческом масштабе приближается это падение.
Да, согласен, Максим Львович, вот даже слушатели благодарят вас за вдохновение, которое вы дали сейчас в своей речи, вот за чатом слежу. И про лайк я полностью согласен, вы знаете, друзья, лайк, подписка на наш канал, я уж не говорю о донатах, это действительно очень важно, вы эти видео поднимаете в YouTube таким образом, еще больше увидят эфир с Максимом Резником, так что все не просто так, люди сейчас задают, что мне делать, не могу выйти на митинг, вот лайк видео, это действительно важно. Другой вопрос, Максим Львович, о политике, которую вы очень часто комментируете, но я его задаю, потому что в чат поступил, спрашивают, конечно, о Григории Явлинском, спрашивают о его позиции о прекращении огня с обеих сторон, Россия и Украина должны немедленно остановить войну, позиция Яблока Явлинского. Я бы уточнил вопрос, вот недавнее, странное такое заявление Явлинского в эфире с Алексеем Венедиктовым, на вопрос, является ли Алексей Навальный политическим заключенным, Явлинский несколько раз невнятно ответил, наверное, наверное. Последнее заявление Явлинского, ваше отношение к ним?
Ой, я надеялся этой темы избежать, но действительно...
Вопрос из чата.
Да, я понимаю. Я много раз понимаю, что вот мы только что говорили о требовательности к себе, да, о сохранении самого себя. Вот на примере Яблока и Явлинского, ну, это, в общем, трудноразделимые теперь же, к сожалению, вещи, поскольку так яростно, как Шлосберг с Вишневским поддерживают, значит, хамя направо и налево, значит, эту позицию, значит, Явлинского, ну, значит, понятно, что это общая позиция Яблока, и больше же тут можно не искать оттенка. С моей точки зрения, это как раз другая история, это история разложения. Понимаешь, все части путинского режима разлагаются на наших глазах. Вот он как бы уже окончательно превратился в режим с лицом Пригожина. Вот на наших глазах за последние годы Яблоко вот так же деградировало. Вот это маниакальное желание сохранить самих себя обязательно, это такое, понимаешь, прошло смещение ценностей. В моем понимании, ну сколько я все-таки в партии тоже много лет провел, партия – это инструмент для того, чтобы добиваться того, что ты считаешь правильным, чтобы как-то строить жизнь. Это инструмент для того, чтобы все вместе собраться и попытаться построить жизнь, как ты считаешь правильным. А у них получилось, в конечном счете, как я вижу, маниакальное желание сам инструмент сохранить. Сам инструмент сохранить любой ценой, независимо ни от чего. Мне кажется, что должна была бы сделать партия Яблоко в 2021 году, когда она говорила о войне, тоже говорила об этом, да, не бороться с Навальным, а стать платформой для широкой антифашистской, антипутинской коалиции, которую, конечно, могли снять с выборов, могли посадить в тюрьмы. Но это было бы политически правильным решением, честным, ответственным по отношению к своей стране. Постараться предотвратить. Не Навального критиковать, который сидит, чуть не убитый, а пытаться предотвратить. Так вот, вместо этого пытались, значит, боролись совсем не с теми. И сегодня снова подыгрывают Путину, и по факту вот так и выглядит. С моей точки зрения, Яблоко, знаешь, ну, сегодня исполняет такую роль флейты пикколо в общем путинском оркестре. Сама по себе флейта звучит неплохо, но главное, добавляет нужных оттенков общему оркестру. Потому что, ну вот же, даже вот, видите, даже Явлинский выступает, и мы на Западе, кстати, это слышим. Вот я здесь общаюсь с людьми, да, то есть, ну, представить политику, мы представители европейского. Это вот Яблоко вот выступает. Тоже вот, чтобы, что это за позиция у них такая? Тоже люди недоумевают. В моем понимании, суть этой позиции заключается в следующем. Значит, вот прекратить изнасилование. Вот они говорят, прекратить этот процесс. Но жертва и насильник пускай останутся вот на месте, что называется. Вот сам процесс прекратить, а все остается как есть. То есть они уравнивают и насильника, и жертву. Они почему-то уравнивают Украину и Россию в этой истории. А главное, совершенно непонятно, почему российская партия обращается к Украине. Ну, там есть свои партии, свой президент, народ, который, ну, никто не оспаривает, что там какие-то запредельные цифры под 90 или около 90% людей, которые считают, что необходимо сражаться до победы, пока не освободим все территории. Все опросы, ну, вот все, что там, ну, все, что я вижу, все об этом говорят. То есть при этом какая-то российская партия со стороны страны-агрессора обращается к народу, который, истекая кровью, защищается, давайте прекратим сражаться. То есть обращается к нему так же, как вместо того, чтобы обратиться к собственному президенту и сказать: господин президент, выведите-ка вы войска на 23 февраля. Вот что должна была бы сделать политическая партия в России сейчас. А то, что они предлагают, это просто передышка для Путина. Вот и все. А вот эти вещи про то, что вот да, люди не должны гибнуть. Конечно, не должны гибнуть люди, конечно. Но то, что вы предлагаете, это не решает проблему. Это просто вы как бы акцентируете внимание на то, что вы против того, чтобы гибли люди. Но как политическая партия, это что вы делаете? Вы обращаетесь, еще раз говорю, почему-то к другой стране, к другому народу. Вместо того, чтобы обратиться к президенту своей страны с твердым требованием. А еще лучше освободите-ка вообще те территории, захваченные. И вернитесь в рамки международного права, границам 91 года. Вот что должна была бы сделать партия. Вот такое было бы ее заявление очевидным. А то, что она сейчас делает, ну, лучше бы молчали, честно сказать. Вот лучше бы молчали.
7 минут у нас до конца эфира. Хотел бы задать вам еще вопрос о будущем, да, России. Как вы смотрите на те опасения, что к власти так или иначе придут структуры, связанные с Евгением Пригожиным, его политические амбиции, какие-то выборы в России еще впереди будут. Пригожин в свое время пытался партию «Родина» оседлать. Деньги у него все равно льются рекой. Вот даже Financial Times писали, что за последние 4 года он 250 миллионов долларов заработал на своих проектах в Африке и так далее. Вы рассматриваете его как опасного политического игрока для будущего борьбы в России за власть? Или его используют, выкинут? Как вы оцениваете?
Ну, поскольку я считаю, что это агония путинского режима, и вот этот путинизм с лицом Пригожина – это последняя ее стадия, то, конечно, в рамках вот этой стадии, сколько она продлится, мы же не можем предугадать, да, все-таки никто из нас не Кассандра. Я еще раз, я думаю, она будет очень скоротечной, в историческом смысле очень скоротечной. Но, значит, тем не менее, она какое-то время продлится. И в рамках этого времени, да, Пригожин будет играть существенную роль. Но, соответственно, он и в рамках этого времени может исчезнуть, потому что уже нажил себе огромное количество врагов. Мы видим, да, то есть я сейчас не хочу повторяться все эти истории с генштабом, оскорблениями, там, типа, боеприпасами, ну и прочими вещами. Значит, но в рамках вот этой системы, да, вот в рамках этой соляной кислоты, в рамках этой борьбы пауков в банке, который уже стоит на огне и уже закипает, он еще какое-то время будет, значит, вот в рамках вот этой их мирка вот этого, да, он что-то будет значить. Но, конечно, как только, значит, этот режим начнет свою трансформацию, начнем так, или там, насколько, не знаю, она будет, я думаю, что она будет стремительной и обвальной, она не будет такой медленной. Ну, это другой вопрос, у нас для этого сейчас нет времени. Но вот как только это начнется, с Пригожиным вопрос будет закрыт. Потому что, конечно, именно эта стадия путинизма и обеспечила его погибель в том смысле, что он стал плох для всех. Соответственно, и Пригожин плох для всех. Это тот единственный кейс, я думаю, по которому у Навального и Собянина, Каспарова и Мишустина не будет разногласий. Тот единственный кейс – это Пригожин. Потому что вот кто никому не нужен, то явное совершенно уродство даже для умеренных путинских фашистов. Так это он, конечно. Поэтому я думаю, что и в рамках существующей системы он уже может проиграть борьбу за власть другим кланам, да, то есть где-то погибнуть под Бахмутом смертью храбрых, там, я не знаю, там, мы же видели ситуацию, как они. То есть, ну, это же бандиты, там все возможно. Знаешь, на каждую кувалду найдется своя кувалда, да? Против, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Так что в данном случае, я думаю, на него найдется лом. В любом случае, у него нет перспектив. Но в лучшем случае, в лучшем для него случае, это его ждет то, что предсказал Борис Акунин в своей книге «Адвокат беса», последняя вот его книга вышла. У него там воспоминания, как называется, там книга как бы о будущем. И вот там одно из информационных сообщений. Северная Корея отказалась выдать Евгения Пригожина, сообщив, что он работает по специальности в столовой Чучхе.
Прекрасное будущее для предпринимателя нашего, и создателя ЧВК «Вагнер». Хотел еще вам задать вопрос в оставшееся время про последнее заявление зампреда Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева о том, что накачивание Украины оружием подталкивает мир к ядерной катастрофе. И вот совсем недавно Путин приостановил действие договора, участие России в договоре сокращения стратегических вооружений. Вы вот это все бряцанье ядерной ракеты рассматриваете как серьезную угрозу со стороны Кремля? Они неадекватные? Или они таким образом подталкивают к переговорам? Есть такая шутка, начали угрожать ядерным оружием, значит, они слабы и хотят какого-то мира. Как вы оцениваете эти заявления политику такого уровня?
Осталось два аргумента. Мобилизация бесконечная, да, в той или иной форме, и значит, ядерный шантаж. Но ядерный шантаж – это уже просто слова. Я считаю, что это абсолютно, такой угрозы просто нет. Вот я искренне считаю, что угрозы не существует. Ну, по разным причинам. Еще
у нас, наверное, дает вам эту уверенность, да, хотя бы.
Ну, я считаю, что просто они должны что-то говорить. Вот как-то же надо реагировать. То есть их вот реально сейчас вот просто вот им показывают, что они из себя представляют. Идет явная консолидация, значит, сил коалиции, да, Байден явно, значит, демонстрирует как лидер этой коалиции, как, ну, там, или лидер страны, которая, значит, является наиболее мощной в рамках этой коалиции, что, значит, они больше не хотят иметь дело с Владимиром Путиным. И они тоже хотят разделить Путина и Россию. Вот в этом главный месседж Байдена. Ну, а что-то Владимир Путин на это должен отвечать. Вот он машет своей, значит, там, типа, ну, я даже не знаю, как это назвать, как говорит Андрей Андреевич Пианковский, ядерной елдой. Понимаешь, ну, как бы, ну, тот самый случай, когда там, типа, уже человек не может тряхнуть стариной, уже старина не трясется, что называется. Все, все там, все. Это очень жалко выглядит. Это совершенно не значит, что это, как бы, знаешь, смешно в бытовом смысле слова, потому что агония такого чудовищного зла, она действительно может быть, она действительно чудовищна всегда, мы это наблюдаем. Но вот, но ядерной истории у него нет. По разным причинам. Во-первых, потому что, значит, ему объяснили, что будет лично с ним, а он не шахит. Ну, просто, ну, потому что борцы за идею, за великие смыслы не строят себе дворцов в Геленджике. Они готовы за эти идеи умирать, но это не про Путина. Убивать других – это пожалуйста. Отправлять на смерть – это завсегда, но только не сам, нет. Поэтому, конечно, ему объяснили, что просто тогда, если он это сделает, то все. То есть для него это будет означать, что его будут пытаться убить в ответ, называя вещи своими именами. Не говоря уж о нанесении ударов по Черноморскому флоту, группировке, которая, значит, находится, значит, оккупирует часть Украины. То есть там отдача замучает, не говоря уж о том, что должны быть конкретные исполнители. Тем более очевидно, что война проиграна, а уж поверь мне, в элитах это очевиднее гораздо больше, чем тем, кто смотрит телевизор, вот так называемая, да, вот эта ликующая земщина. То есть тем меньше желающих, значит, отправиться в рай вместе с ним. Или на скамью подсудимых. Поэтому здесь, я думаю, что если он вдруг, если это, предположим, такую ситуацию, отдаст такой приказ, это будет последний приказ президента Путина. Вот тогда уже он людей так припрет к стене. Сейчас они еще пытаются увиливать, уходить от решений, понимая, что сейчас они между молотом, то есть страхом перед Путиным и наковальней, неотвратимостью возмездия, они еще мечутся. Но когда он их припрет к стене, они сделают выбор. Даже самые трусливые амебы, самые, значит, отрицательно отобранные руководители все равно сохраняют тот или иной инстинкт, сохраняют инстинкт самосохранения, прошу прощения, тавтологию. Конечно, этой угрозы поэтому нет. Но рассказывать об этом он, конечно, будет. Крича, что еще осталось?
Спасибо. Спасибо, Максим Леонидович. Обнадежили, успокоили, да, людям важно это слышать, не все понимают, насколько это опасно или нет. Спасибо. Максим Резник, политик, был гостем сегодняшнего эфира «Особого мнения». Друзья, ваши лайки, подписки и комментарии – это все очень важно. И, конечно, ваши донаты в описании к видео все найдете. Также, кстати, вас всех адресую к свежему выпуску программы «Честно о главном» на нашем канале с Максимом Кузахметовым, Елизаветой Маятной. Очень интересный выпуск. И также у нас великолепное интервью с журналистом Дмитрием Колезевым. Не пропустите, посмотрите это. Меня зовут Сергей Кагермадов, Максим Резник был нашим гостем, политик Максим Львович, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире.